Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Наш текст сегодня утром 1 Фессалоникийцам 5:18. Павел пишет: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Павел говорит просто и очень прямо: «За все благодарите». Без исключений, и в эти параметры входит все. «За все благодарите». Такая маленькая фраза, которая по-гречески означает «в связи со всем происходящим». «Благодарите в связи со всем происходящим в жизни», что бы это ни было, за очевидным исключением личного греха. Он говорит, что бы ни случилось с вами в жизни, благодарите. Независимо от вашей судьбы, независимо от обстоятельств, переживаний, испытаний, искушений, будьте благодарны. Речь идет не просто о туманной благодарности, брошенной в пространство, но благодарности непосредственно Богу. Между прочим, нам стоит напомнить тебе, что благодарение — это суть христианской жизни и отношения, а неблагодарность — это сама суть невозрожденного сердца. Апостол Павел в первой главе послания к римлянам ожидает нечестивых с очень конкретными словами. Стих 21. «Они, познав Бога, то есть через совесть и творение Бог зримо явился им и явился им на опыте, но даже несмотря на то, что через творение и совесть они познали Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили». Против невозрожденного человека есть обвинение, против нехристианина есть обвинение. Он отказывается делать самое существенное, а именно за все благодарить Бога. Бога, дающего ему жизнь и дыхание, которым он живет, движется и существует. Бога, открывшего себя ему в совести и, следовательно, давшему ему меру добра и зла, который дает всякий добрый совет и совершенный дар. Единственного, кому положено вся благодарность. Характер и судьба невозрожденного заключается в том, что он не благодарит Бога. Он может бессмысленно и бездумно повторять такие фразы, как «слава Богу», или он может в некой псевдорелигиозной деятельности возносить благодарственную молитву Богу, которого он не знает. Но такая благодарность не может быть истинной. Если посмотреть на неспасенных людей в мире, они как будто бы попадают в несколько категорий, что создает более обширный сценарий их неблагодарности. Прежде всего, есть люди, идущие по жизни с мыслью, что все происходит благодаря удаче. Они смотрят на все как просто на случайное стечение обстоятельств, на которые ничто не влияет. И если все не складывается так, как должно происходить с ними, они становятся ожесточенными, недовольными, злыми и враждебными, и жизнь приобретает мрачный смысл. И хотя они могут пытаться манипулировать удачливыми факторами, но у них отсутствует благодарность. Кого благодарить? Невозможно отблагодарить удачу, ведь удача даже не властна над собой. Кроме того, в мире есть некие фаталисты, не обязательно считающие, что во всем виновата удача, но они предполагают, что существуют какие-то непреодолимые силы, существует некоторая определенная неизбежность, возможно, предопределенная звездами или каким-то другим отклонением в их собственном мышлении. И это каким-то образом сформировало колею, а они неохотно принимают совершенно неизбежное и неизменяемое. Фаталисты могут говорить, что это судьба, и с ней не стоит спорить. И здесь тоже некого благодарить, ведь у этой судьбы нет личности, и поскольку у этого всего нет личности, то некого благодарить за что-то хорошее или плохое. Есть еще люди третьей категории, которые верят в то, что каким-то образом они сами способны контролировать свою жизнь. Они позитивные мыслители. Обычно это успешные люди, и хотя вначале они не понимают почему, но в конце концов позже приписывают все своим собственным навыкам. Тогда все хорошее, что с ними происходит, сделано ими, организовано и осуществлено ими. Они об этом мечтали, проектировали, планировали и выполнили. И здесь у них тоже нет благодарности. Ничего Богу, в конце концов, какое он имел отношение к чему-либо. Итак, мир состоит из таких неблагодарных людей. Кто-то думает, что дело просто в судьбе, а кто-то в удаче. Время от времени Богу бросают кость в виде какого-то символического религиозного выражения, что в действительности является богохульством, так как выдают ложное и лицемерное сердце. Вы найдете один и тот же характер у всех невозрожденных людей. Он может принимать иные формы, но в своем характере они неблагодарны. Они не благодарят Бога. Но когда человек становится христианином, ему, как верующему, характерно за все благодарить Бога. Внезапно появляется новое сердце, новая душа и новая внутренняя жизнь. И в эту новизну встроено благодарное сердце. Благодарение становится частью структуры нашей новой жизни. Оно — плод благодати Духа, работающего внутри нас. Но разве не интересно, что даже христиане могут стать неблагодарными? Для нехристианина это норма, но для христианина это ненормально. Итак, поскольку мы можем впасть в грех неблагодарности, Новый Завет неоднократно призывает нас к благодарности. Я поделюсь с вами некоторыми текстами, надеюсь, что они воспроизведут в вас некоторую меру благословения, благодарности, и это, возможно, ободрит вас. Главный принцип, который закладывает фундамент, мы находим в Римлянам 8:28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Перед нами действительно всеобъемлющий зонтик, охватывающий все вопросы жизни. Все становится возможным благодаря Богу, действующему ради нашего блага. Что-то само по себе может быть плохим, но Бог берет плохое и обращает его в хорошую цель ради нашего блага и нашей вечной славы. Если вы живете верой, что Бог действует суверенно, контролируя все непредвиденные обстоятельства жизни, смешивая их вместе, подводя все суверенно поставленной цели ради вашего добра и славы, тогда вы сможете справиться в жизни со всем, за все благодаря, так как понимаете, что все это соответствует конечному плану. Я могу быть благодарен за боль, которую я ощущаю во время операции, если я знаю, что благодаря ей наступает исцеление. Я могу быть благодарен за трудности, испытываемые мною в процессе подготовки, если знаю, что благодаря ей будут изменены жизни. Я могу быть благодарен за процесс боли, причиняемый своему телу, благодаря тренировке. В конце концов, я стану здоровее. И это связано со многими вещами в жизни. Пока вы смотрите на конечный результат, вы можете благодарить даже за отнюдь нерадостный процесс, который совершает Бог. Делая все в нашей жизни для вашего блага и славы, тогда мы можем за все благодарить. Ранняя церковь отличалась благодарением. Мы часто напоминаем 1 Коринфянам 14 главу, так как в ней много говорится о языках. Но как часто в ней теряются красивые маленькие крупицы истины, потому что мы их не видим. Одна из них находится в 1 Коринфянам 14:16, где апостол Павел говорит о Коринфской церкви, говорившей на экстатических языках, бывших извращением истинных языков. И он говорит об этом в 16 стихе. «Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет «Аминь» при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается». Если вы говорите на непонятных языках, как кто-либо узнает, что вы благодарите? Ранняя церковь собиралась вместе с целью благодарить. Благодарение было неотъемлемой частью их поклонения. У кого-то был псалом, у кого-то молитва, у кого-то было слово от Господа. И у многих была возможность поблагодарить. Когда время от времени вы общаетесь с верующими в малых группах, вам будет полезно посвятить свое время благодарению. Такой была особенность ранней церкви. И во время их собраний в сердце верующих была потребность в благодарности. Сегодня мы живем в дни, когда нам очень трудно подняться над посягательством окружающей нас мощной культуры. Мы живем в неблагодарный век. Наверное, эта эпоха самая неблагодарная из когда-либо существующих. С одной стороны, есть люди, обладающие большим, чем когда-либо, но также есть люди, знающие о наличии еще большего, чего у них нет. Таким образом, независимо от того, что у них нет всего, что они могли бы иметь, и поэтому у них нет всего, что они хотят, и это порождает ужасную неблагодарность. Наставления Нового Завета о благодарении необходимы, чтобы снова и снова напомнить народу Божьему, чтобы нам не слиться с образом жизни окружающих нас, людей. Во 2 Коринфянам 4:15 сказано: «Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию». Здесь он имеет в виду, что когда люди получают благодать во спасении, то это ведет к углублению благодарения. Такой результат – норма. Во 2 Коринфянам 9.11 он просто говорит: «Вы были богаты на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. У вас есть не только спасение, но и все. Бог излил все, Бог дал вам хлеб в пищу, Он даст вам семя для посева и умножит урожай вашей праведности, а результатом всего, что Он делает в вашей жизни, должна быть бесконечная благодарность». В 5 главе к Ефесянам апостол Павел в начале главы, в стихе 3, говорит: «Облуд и всякая нечистота и любостяжение не должны даже именоваться у вас». Там идет речь о делах. Затем в стихе 4 он говорит: «Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив – благодарение». Здесь он говорит о речи. Он говорит, что когда вы открываете рот, не должно выходить ничего грязного, а то, что должно выходить – это благодарение. Христиан следует узнавать по их благодарению. Оно просто постоянно. Послушайте 5 главу Ефесянам, 18 стих. «Не упивайтесь вином, в этом распутство, исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Произойдет радость, ликование, молитва и хвала». Затем 20 стих. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Верующий исполненным духом – нормальный верующий, благодарный верующий, радостный верующий, молящийся верующий. Вот о чем он говорит. Если вы исполнены духом, благодарность просто хлынет из вас. Вы должны благодарить за свое спасение. Вы должны благодарить за то, что Бог излил все необходимое для вашей духовной жизни. Даже в трудные времена Павел говорит: «Не заботьтесь ни о чем, но в молитвах и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Даже во время сильной тревоги, сильного страха, беспокойства и стресса вы должны отличаться благодарением. Колоссянам 2 глава, 6 стих. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней, с благодарением». Он говорит, что вы должны правильно говорить, и вот как нужно ходить, переполненным благодарностью. Просто переливаться благодарностью за все, что у вас есть во Христе. Вашей характеристикой должна быть безмерная благодарность. О каждом христианине должно быть сказано: он благодарный человек. Из него исходит благодарность Богу, переполняющая его. Колоссянам 3 глава, 15 стих. «И да владычествует в сердцах ваших мир, которому вы и призваны в одном теле, и будьте благодарны». Стих 17. «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». В 4 главе во 2 стихе он говорит: «Посвятите Ему свою жизнь, будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Вернемся к 5 главе 1 послания Фессалоникийцам. Таков третий компонент, связанный с отношением овцы к великому пастырю. Первый был радость, второй – молитва, третий – благодарность. 16, 17 и 18 стихи. Здесь мы находим ответственность верующего перед Господом, говоря об отношении его сердца. Ему должна быть присуща внутренняя непрестанная радость, постоянная непрекращающаяся молитва, постоянная ежедневная благодарность. Я имею в виду, что это должно характеризовать нас и быть образцом нашей жизни. И, между прочим, эти три повеления «всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите» — это три повеления, которые пропитывают самые сокровенные уголки искупленного сердца. Вы скажете, что вы имеете в виду? Они лучший измеритель духовного состояния человека. Не судите о своей духовности по занятости в церкви. Не судите о своей духовности по тому, как вы жертвуете деньги или приходите на изучение Библии, что вы не совершили ничего плохого, никого не ограбили, никого не убили, не прелюбодействовали, не обманывали или не оскорбляли жену. Не судите этими мерками о своей духовности. Погружайтесь глубже. Есть много людей, способных лицемерно внешне выполнять разные функции. Но если вы хотите знать, исполнены ли вы Святым Духом, тогда все, что вам нужно сделать, это спросить себя: всегда ли я радуюсь, постоянно ли я молюсь, больше ли я благодарю? Таков внутренний источник. Таким образом, вы придете к правильному отношению ко всем обязанностям. Самые сокровенные уголки искупленного сердца затрагиваются, когда есть постоянная радость, постоянная молитва и постоянное благодарение. Если вы не молитесь, не радуетесь и не благодарите Бога, вы проигрываете плоти. Но когда вами управляет Дух, все становится на свои места. Затем в 18 стихе он говорит: «Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Между прочим, это относится ко всем трем заповедям, а не только к последней. Божья воля во Христе Иисусе заключается в том, чтобы у вас была постоянная радость, постоянная молитва и постоянная благодарность. Для вас, тех, кто во Христе Иисусе, кто в теле Христа, тех, кто соединился с Ним, таково предписание воли Божией, возложенной на нас. Вы скажете мне, что самому нужно себя подстегивать? Нет, Бог не только желает этого, но Его воля в том, чтобы сделать это возможным. Филиппийцам 2:13. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по Своему благоволению. Итак, Он желает этого и творит это Своим Святым Духом. Вот почему я говорю, если вы исполнены Духом, вы будете говорить с собой псалмами, гимнами и духовными песнями. В этом смысл радоваться, и вы желаете приносить это Господу, потому что это молитва, и вы будете благодарить, так как в этом заключается смысл вытекающего потока. В этом случае, кто является членами тела Христа, должны характеризоваться непрестанной радостью, молитвой и благодарением. Это обычное явление, часть нашего жизненного пути. Однако мы смотрим на нашу жизнь и говорим: «Подожди минутку, мне бы хотелось, чтобы это была правда. Я бы хотел постоянно ходить, переливаясь радостью, воспевая песни хвалы и благодарить Господа за все без ограничений, но я не всегда так поступаю». Знаете, это происходит по причине нашего греха и наличия плоти. Как нам с этим бороться? Я поделюсь с вами списком из 7 вещей. 7 вещей, которые портят источник радости, молитвы и благодарности. Номер 1. Сомнение. Я имею в виду сомнение в Боге, сомнение в характере Бога. Вы не уверены, что Слову Божьему можно доверять. Когда Он говорит, что все содействует ко благу тех, кто любит Бога и призван согласно Его изволению, когда Он говорит, что Его сердце и желания настроены на наше добро, тогда такой человек может сказать: «Да, я не уверен, что мы можем Ему доверять». Если вы сомневаетесь в Божьей праведности, в Его характере, вам трудно будет быть благодарным. Вы скорее будете не уверены, что Он действительно выполнит свое обещание. Или если вы сомневаетесь в Его суверенной власти. Может быть, вы думаете, что у Него хорошие намерения, но Он просто не может их воспроизвести. Вы можете сказать: «Бог хочет сдержать свое слово, у Него есть способность соблюдать свое слово, Он просто не слишком умен, поэтому, когда Он что-то делает, на самом деле все не очень уж и хорошо. Если бы Он просто посоветовался со мной, я бы кое-что Ему прояснил. У меня есть свой расклад. И если все пойдет по-моему, то будет просто идеально». Итак, вы сомневаетесь в Его мудрости. Некоторые могут даже усомниться в Его любви и сказать: «Что ж, если Бог действительно любил меня, то никогда бы не допустил этого. Он не может любить меня и позволяет этому продолжаться». Любые из этих сомнений лишают вас благодарности. Во-вторых, эгоизм. Подобное отношение гласит: «Послушайте, я не хочу, чтобы все было так, как есть. Мне кажется, чтобы было так, как я хочу. Я недоволен Божьим распорядком моей жизни. Я недоволен обстоятельствами, в которых я сейчас нахожусь. Я недоволен тем, что происходит в моем маленьком мирке. Это не то, чего бы мне хотелось». Эгоизм говорит: «Боже, сойди с трона и посади на него меня. Я хочу быть ответственным. Я хочу управлять своей жизнью, я хочу распоряжаться. Самоволие важнее Божьей воли, мой план важнее Божьего плана. Я хочу, чтобы моя работа, церковь, карьера или супруга были какими-то. И если Бог не входит в эту идеальную картину, и оно грубо нарушает Божий план, в результате этого становится неблагодарный дух». В-третьих, любовь к миру. Вы скажете, что вы имеете в виду? Я имею в виду того, чье понимание заполнено удовольствиями, известностью, популярностью, известностью, престижем, людьми, местами, имуществом, занятиями. То, чье понимание заполнено мелочами мира, то есть приходящими вещами. И они настолько поглощены всем этим, и если все это не срабатывает так, как они этого хотят, они будут неблагодарны. Такие люди ожидают определенно приятного достижения. Они нацелились на место, где бы они хотели побывать, или на какую-то собственность, или престиж, и так далее, и тому подобное. И если этого в жизни не произошло, и по какой-то причине это не вышло, вся их жизнь оказалась впустую. Мы с вами знаем таких людей. И эти люди остаток своей жизни доживают с чувством неблагодарности. Вы знаете великий старый гимн «Будь моим видением, Боже благой». В этом суть христианского видения. «Я вижу тебя, я тоскую по тебе». И пока у вас такой ориентир, вы увидите, как Божье благословение наполнит вашу жизнь. Но если ваше видение — материальный мир, тогда все это теряется, и у вас нет причин для благодарения. И это будет побуждать вас быть неблагодарным. Номер 4. Дух критики. Это когда человек, полный горечи, все отрицает, с кислым отношением к жизни, все отрицает. Такой человек разрушает благодарное сердце. Такой человек делается бесполезным для Бога и головной болью для всех, кто его окружает. Дух критики разъедает душу, он разъедает любовь. И опять-таки, это производная гордости. Они часто говорят: «Я заслуживаю лучшего, чем это, я достоин большего». Или он говорит: «Я хочу, чтобы люди думали, что я лучше, чем на самом деле, и поэтому мое желание окружить себя вещами, которые улучшат мой имидж». Или они говорят: «Мне причинили боль, меня кто-то ранил, и я просто нагружаюсь этой болью и пронесу ее через всю оставшуюся жизнь». Такой дух критики разрушает благодарность. Номер 5. Нетерпение. Некоторые люди неблагодарны просто из-за недовольства тем, что Бог не движется по их ежедневному таймеру. Бог действует не по их графику. Вы знаете людей, которые хотят мгновенного результата, мгновенного удовлетворения. Они не могут справиться с процессом. Они не могут сказать: «Спасибо, Господь, я вижу в действии Твою руку. Процесс идет медленно, но я благодарю Тебя за него». Они больше говорят: «Я хочу здесь и сейчас, сразу, без всякого процесса, потому что это мое время, а не твое». И поэтому они не могут терпеливо ждать. Нетерпение также уничтожает благодарность. Научитесь благодарить Бога за процесс и узнавайте, смотря на своего спутника жизни, детей или еще кого-то, маленькие признаки процесса, благодаря за них Бога. Не торопитесь увидеть то, что в Его промысле происходит точно в срок. Итак, что лишает благодарности? Сомнение, эгоизм, мирская суета, дух критики и нетерпение. Но есть еще два пункта. Душевная холодность. Ее можно назвать апатией. Я употребляю слово «холод», думая о тепловатых сердцах ладикийцев или думая о Ефесской церкви в Откровении, которые оставили свою первую любовь. В них отсутствует рвение к христианскому служению. Нет любви ко Христу, в изучении Писания не хватает прилежности. В поклонении нет радости. Присутствует пренебрежение Библией и пренебрежение молитвой. Но есть пустая трата времени на мелочи жизни. И это оставляет людей пустыми. Они просто становятся духовно безразличными, вялыми, апатичными. Кто-то пришел ко мне на днях и сказал: «Как мы будем решать вопрос окружающей нас духовной апатии во время нашей пасторской встречи на этой неделе? Людям хорошо известна апатия, присущая многим христианам. И именно такая холодность ворует благодарение. Они утратили близость с Господом, они утратили сильную радость при изучении Слова, и, следовательно, в их сердцах нет благодарности». И, наконец, бунт. Под этим словом я понимаю откровенный прямой бунт. Я не благодарен, потому что я зол на Бога. Я не благодарен, потому что мне не нравится то, что Он делает в моей жизни. Я злюсь, и я неблагодарен. Есть такие люди. Их участь в жизни не то, чего бы им хотелось, и они намеренно не благодарят, потому что они просто неблагодарны. Любая из этих форм — тяжкий грех. Вы пренебрегаете Божьим повелением за все благодарить. Вы пренебрегаете наставлением Нового Завета всегда благодарить за все. Вы пренебрегаете наставлением Нового Завета благодарить за свое спасение, за бесконечные Божии благословения. Вы должны быть благодарны за дар Христа. Вы должны быть благодарны за спасение, за победу над грехом и смертью. Вы должны благодарить за божественное руководство, за полную заботу о всех ваших нуждах, Вы должны благодарить за надежду на славу. Вы должны быть благодарны за силу слова, силу молитвы, благость Бога, милость Бога, святость Бога, который никогда не ошибается. Вы должны благодарить за жизнь и дыхание, за небо и абсолютно за все. А если вы не благодарны, это грех. Если вы не благодарны, потому что вы бунтарь, потому что вы холодны и безразличны, или нетерпеливы, или критикан, или ищете суету этого мира, или эгоистичны и сомневаетесь в Боге, это грех. Так что за все благодарите. Благодарение – это результат нашей жизни, исполненный Духом. Вы не можете сами выбирать этого. Вот почему Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Он трудится, чтобы вы были благодарны, и это происходит силой Святого Духа. Что же происходит, когда вы благодарите? Бог прославляется, вы получаете благословение, церковь созидается, и погибшие достигаются истиной. Когда вы благодарны, происходит сильное влияние. Что просит он у овец, находившихся в отношениях с ним? Он просит, чтобы они всегда радовались, непрестанно молились и за все благодарили. Таков их духовный долг, и этот долг подпитывается силой живущего в нас Святого Духа. Когда мы подчиняемся Духу, то Бог производит в нас такое состояние.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You. gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.